Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Сегодня мы продолжим разговор про Аушвиц-Биркенау. И для начала я хотел бы вам привести мнение узников Аушвиц-Биркенау. Их существует очень много, на разных языках. Я вам приведу три. Это вполне достаточно для понимания, во-первых, что из себя представлял Аушвиц-Биркенау, и, во-вторых, для понимания той польской гнусности, о которой мы с вами говорили на прошлой неделе, что, дескать, Красная Армия не торопилась и ничего не делала для того, чтобы освободить людей. Итак, первое свидетельство. Меня подвергали экспериментам в 10-м блоке. Эксперимент проводили на моей матке. Мне делали уколы, в результате этого я в течение полутора лет падала в обморок от сильных болей. Спустя годы профессор один обследовал меня и сказал, что моя матка стала как у 4-летней девочки. Второе свидетельство. То, о чем я собираюсь написать, вам еще не приходило слышать или читать. Меня и одного еврея с американским паспортом, часовщика по специальности, использовали для участия в медицинских экспериментах. Мы должны были бежать, и в это время на нас спускали немецких овчарок, принадлежащих оберштурмфюреру СС Розенбауму. Зубы собак смазывали каким-то специальным ядом. После этого охранники исследовали наши раны, брали кровь на анализ. Врач вырывал кусочки мяса из моих ног и осматривал их. Через некоторое время я сумел бежать. Вначале к одному крестьянину в деревню, а потом к друзьям в Краков. Там мои израненные ноги начали заживать. В результате этого эксперимента укуса собаки ядом вся моя левая нога была разорвана, и спустя много лет у меня началось онкологическое заболевание. В течение августа 1962 года и в ноябре 1962 года мне были сделаны операции в онкологическом институте. Я проходил лечение в польском городе Гливице. Мои добрые родители были расстреляны летом 1942 года. Расстрелом командовал оберштурмфюрер СС Розенбаум. Оба похоронены в братской могиле в Рабхе. Третье свидетельство. В больнице концентрационного и трудового лагеря Мельк, врач и медсестры были в эсэсовской форме. Другой персонал лагеря не носил форму СС. Иногда к нам приходили какие-то люди в гражданской одежде, может быть, производители лекарств. Без всякой причины они сделали на моей руке выше ладони разрез около 10 сантиметров длиной и 2 сантиметра шириной. Сегодня я понимаю, что эта операция, которая была сделана без анестезии, намеренно выполнена нестерилизованными инструментами для того, чтобы вызвать инфекцию. Они постоянно меняли бинты, пропитывая их различными лечебными кремами и жидкостями. Повязку не оборачивали вокруг руки, ею только прикрывали рану. Каждый день они исследовали разрез, и всякий раз, когда он начинал заживать, они снова делали разрез, и все начиналось с самого начала. Периодически приходили люди в штатском, осматривали нас, изучали графики. Они делали какие-то замечания и распоряжения. Часть эксперимента состояла в том, чтобы проверить, сможем ли мы работать с такой раной. Мне повезло, и фельдшер, работающий в клинике, стал заботиться обо мне и лечить мою рану. Это уже после освобождения человек написал. Завершающий этап лечения был сделан в американском военном госпитале. После выписки врачи сказали, что я все-таки счастливчик, но на всю жизнь остались шрамы, я терплю боль и физические ограничения. Это к вопросу, что происходило в Аушвиц-Биркенау. Перейдем дальше. Естественно, за все то, что там творилось, после войны начали созываться специальные трибуналы. В частности, в 1947 году в Кракове были осуждены 40 сотрудников лагеря, среди них и женщины. Комендант Лебенхефель и еще 22 человека получили смертный приговор. Двоим, правда, его заменили на пожизненное заключение. Один подсудимый был оправдан, остальные получили сроки от 3 лет до пожизненного. 24 января 1948 года. Смертные приговоры приведены в исполнение. В 50-х годах получившие 40 были освобождены, но это типичная схема для западной демократии той эпохи. В 1953 году суд Оснарбрюка приговорил к пожизненному тюремному заключению Бернхарда Ракера, еще одного сотрудника Аушвиц-Биркенау. В 1971 году он был помилован и в 80-м году умер как вполне себе добропорядочный гражданин. Ну а что такого? Он ведь тоже был солдатом, как все остальные. Это ведь модная тогда теория была Федеративной Республики Германия. Идем дальше. И возвращаемся непосредственно к заявлению премьер-министра Польши о том, что мы полгода затягивали освобождение Аушвиц-Биркенау. Существует масса донесений из политотделов, полков и дивизий в штаб 1-го Украинского фронта о том, какой шок испытали солдаты советской армии, когда попали на территорию этой фабрики смерти. Причем у кого-то из советских солдат до этого уже были убиты родственники. Их сложно было удивить таким зверством. Но тем не менее, в документах регулярно встречается словосочетание «все увиденное нами не вмещается в сознание». Первым порывом у бойцов советской армии было накормить узников. Их остановили врачи. По той лишь причине, что у отвыкшего от нормального питания человеческого организма, истощенного постоянными издевательствами, не было бы шанса выжить, если ему сразу дали бы полноценную еду. Поэтому советское командование приняло решение как можно быстрее доставить в окрестности Аушвиц-Биркенау врачей. Эти врачи из Ленинграда. Заметьте себе, польский политик, размышляя о том, кто и что там должен был сделать, ни единым словом не обмолвился по поводу этого факта. Хотя, казалось бы, уж кого-кого, а врачей-то в Польше могли найти. Но почему-то этого не произошло. Поэтому для того, чтобы бывший заключенный имел шансы выжить, надо было вести из колыбели трех революций. Но мы-то с вами прекрасно понимаем логику, которую руководствовались в Советском Союзе при принятии этого решения. Нужны были специалисты, которые выхаживали жертв блокадного Ленинграда, имели уже опыт. И ведь не просто врачи прилетели, а привезли они с собой и продукты специальные, и разработанные программы диет. И только благодаря этому подавляющее большинство узников, которых тогда, в январе 1945 года, удалось спасти, выжили и смогли потом в деталях рассказать всему миру о том, что с ними происходило. Но ведь поляки на этом никак не могут угомониться. Их вот прямо коробит история спасения Аушвиц-Биркенау. Поэтому в ход пошел ну совсем уж нелепый аргумент, который звучит так. Раз войска, которые освобождали Аушвиц, назывались войсками 1-го Украинского фронта, значит, это были только украинцы, и никаких других национальностей не было в принципе. Но поскольку подобное обвинение брошено, мы с вами обязаны на него ответить. Хотя бы в рамках нашей программы. Давайте так и поступим. Итак, я вам назову сейчас те дивизии, солдаты которых участвовали, в том числе в освобождении сети концентрационных лагерей Аушвиц-Биркенау. Ну и расскажу заодно, чтобы два раза не вставать, как говорится, где формировались эти части. Ну, чтобы потом вопросов не возникало, кто именно там служил. Итак, 286-я дивизия, место формирования Череповец. 100-я дивизия, место формирования изначально Вологда. 322-я дивизия, место формирования Горький. 107-я стрелковая дивизия, второе формирование из 11-й стрелковой бригады Закавказского фронта. Ну, несложно догадаться, что всюду, кроме Закавказья, преобладает русское население. Что в Вологде, что в Череповце, что в Горьком. Другой вопрос, что, конечно, под русскими в данном случае можно подразумевать еще и украинцев с белорусами. Но совершенно точно носителями политического украинства в нынешнем значении этого слова они себя не считали. Говорить о том, что в принципе в этих полках не было ни одного украинца, категорически нельзя. Почему? Ну, нужно вспомнить, что войска 1-го Украинского фронта изначально собирались из двух фронтов. Это бывший Брянский и бывший Воронежский. Разумеется, что эти соединения в годы Великой Отечественной войны также несли, как и все остальные, достаточно серьезные кадровые потери. Пополнение иной раз осуществлялось за счет жителей только что освобожденных территорий. То есть, если войска шли по территории Украины, ну, несложно догадаться, откуда брался костяк новобранцев для этих фронтовых частей. И понятное дело, что вот там-то как раз действительно украинцев было достаточно много. Но и они никогда не составляли большинства. Я прошу прощения у своих слушателей, что вот сейчас вступаю на эту зыбкую почву, которую сам терпеть не могу. Потому что я всегда говорил, что войну выиграли все народы Советского Союза, не выделяя какой-то один. Потому что все сражались с нацизмом. Потому что среди всех народов были герои, которые отдали жизни за то, чтобы в мае 1945 года над Рейхстагом развивался красный флаг. Но, к огромному сожалению, польская лживость и гнусность заставляют меня еще начать делить людей теперь уже по национальному признаку в рабоче-крестьянской Красной Армии, чтобы докопаться до сути. Но кто же именно освобождал сеть концентрационных лагерей Аушвиц-Биркенау? Так вот, не было подавляющего большинства украинцев в войсках Первого Украинского фронта. Почему? Да потому что невозможно было сразу призвать жителей Украины, которые только-только освободились от немецких оккупантов. Нельзя было сразу поставить их в строй, дать оружие и бросить в бой. Сначала они должны были пройти через так называемые запасные полки, где их в том числе на протяжении когда полутора, а когда и двух месяцев готовили, а после этого их проверяли на лояльность. То есть, не был ли ты в эпоху под оккупацией сотрудником какой-нибудь оккупационной структуры, или уж тем более не служил ли ты в шуцманшафт-батальоне. Но при всем этом, действительно, украинцев было немало, как немало было и многих других. Мы с вами можем совершенно точно сказать одно. Среди тех, кто в январе 45 года закрыл раз и навсегда деятельность немецкой фабрики смерти, не было нацистских пособников. Не было украинских националистов из АУН-УПА. Не было прибалтийских пособников-коллаборационистов. Не было даже, кстати говоря, поляков из числа деятелей структур под иммигрантским правительством. Всех их не было. Это они зато сегодня... Но не они, вернее, а их идейные потомки размышляют о том, кто именно и как освобождал Аушвиц-Биркенау. Это они теперь хотят посягнуть не на день сегодняшний, на день минувший. Это они хотят растоптать, по сути дела, День Победы, день общей победы над нацизмом. Мы ведь никогда не забывали о вкладе союзников по антигитлеровской коалиции в разгром Третьего Рейха. Пускай даже роль Советского Союза и роль, ну скажем, Великобритании или Соединенных Штатов невозможно сравнивать. Но тем не менее, никто и никогда у нас в стране не ставил под сомнение вклад в победу над Гитлером союзников. А вот теперь поляки, которые сами в ту эпоху палец о палец не ударили, чтобы каким-то образом спасти людей, вот теперь поляки, которые сами, как мы знаем, были не чужды, мягко говоря, симпатии к Третьему Рейху, сами участвовали в Холокосте, вот теперь эти люди пытаются начать размышлять о том, как именно надо было освобождать Аушвиц-Биркенау. Повторю, это совершенно, на мой взгляд, запредельнейшая гнусность. Я абсолютно убежден, что рано или поздно вот такое отношение к собственной истории очень сильно бумерангом вернется назад. Ну, не может не вернуться. Потому что что ведь происходит в сегодняшней Польше, где демонстративно и нагло пересматривают историю Второй мировой войны? Это свидетельствует, на мой взгляд, только об одном. Эти люди не вынесли ровным счетом никаких уроков из трагедии Второй мировой войны. Они ничего не поняли и ничему не хотят научиться на той трагедии. Мы с вами находимся в принципиально другой плоскости. Мы с вами помним о том, что произошло. И в январе этого года, выступая на Международном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле, президент России Владимир Путин все очень точно по этому поводу заметил. Ну, тут даже не надо, что называется, дополнительно как-то комментировать или объяснять слова российского президента. Достаточно просто одной небольшой цитаты для полного, как мне представляется, осмысления. Слова эти были адресованы как раз вот тем самым Моровецким, которые сегодня играют на святых для любого нормального человека чувствах. Итак, повторяю, что же сказал Путин? Славянским и другим народам была уготовлена участь либо быть уничтоженными, либо стать бесправными рабами без своей культуры, без исторической памяти, без языка. Советский Союз отстоял свое отечество и принес освобождение от нацизма всей Европе. Мы заплатили за это такой ценой, какая не снилась раньше в самых страшных снах ни одному народу. 27 миллионов погибших. «Мы этого никогда не забудем». Конец цитаты. Владимир Владимирович абсолютно прав. Мы действительно всего этого никогда не забудем. А вот поляки, как выяснилось, оказались в этой ситуации без своей собственной культуры, без исторической памяти. Ну, потому что любой человек, имеющий внутри себя культуру и духовность, имеющий внутри себя историческую национальную память, говорит те вещи, которые позволяют себе говорить сегодняшние польские политики, просто никогда не стал бы. Ну и чувств, может быть, знаете, такой брезгливости к самому себе. К огромному сожалению, в случае, повторяю, современной польской политической элиты, об этом можно даже не мечтать. Они продолжат и дальше спекулировать на той трагедии, которая проистекала в Польше. А, собственно, почему мы все время говорим «Польша, Польша»? Ведь Польши-то как таковой тогда и не было. А было генерал-губернаторство в составе Третьего Рейха. Польская история на тот момент закончилась в сентябре 1939 года. А вернулась Польша на карту мира только благодаря Советскому Союзу, который эту самую Польшу освобождал. Освобождали ее в том числе и поляки, я вам об этом рассказывал. Из числа солдат и военнослужащих сначала это была 1-я дивизия имени Тадеуша Костюшко, на ее базе развертывались дальнейшие части. 300 тысяч человек суммарно поляков. Но ведь о них Моровецкие тоже не распространяются сегодня. Я далек от мысли, что условно вот этот вот парад пересмотра истории закончится на Аушвиц-Биркенау. Ничего подобного. Нас впереди ждет еще немало удивительных польских откровений. Мы что-то уже услышали в этом году по поводу Холокоста. Мы услышали что-то по поводу жертвенности. Мы услышали по поводу Аушвиц-Биркенау. Но нас еще ждет рассказ, например, таких вот Моровецких про то, что делало польское подполье в годы существования так называемого генерал-губернаторства. Ведь в чем здесь драматизм ситуации? То, как действовало коммунистическое подполье, достаточно хорошо было описано и, в принципе, изучено. А вот как действовало подполье, которое подчинялось непосредственно польскому правительству в изгнании, это вот, что называется, друзья, во многом тайна превеликая. Нет, конечно, в эмиграции какие-то работы издавались, но надо понимать, что они имеют примерное отношение к этой теме. Так вот, я полагаю, что недалек тот день, когда следующие Моровецкие начнут нам рассказывать, что коммунистического подполья вообще никакого в Польше не было, а было исключительно подполье, которое руководилось польским эмигрантским правительством. Ну, собственно, в случае с восстанием в Варшавском гетто в 44-м году вы эту технологию уже наблюдаете. Да, ведь там же говорится о том, что все это только под управлением польского правительства в эмиграции. Так что я думаю, что и это нам расскажут. А кроме того, нас, вероятнее всего, ждет попытка рассказа о том, как все поляки люто ненавидели солдат и офицеров Красной Армии, которые принесли им освобождение от нацизма, которые, собственно, восстановили Польшу и стерли навсегда с европейской карты такое понятие, как генерал-губернаторство. Нет, ну а как иначе? Ведь если вы говорите о том, что вся Польша являлась тотальной жертвой нашего с вами ридного Мордора, то рано или поздно надо будет сказать об этом. Ну, конечно, досадно, что существуют газеты, существуют журналы той эпохи, существует кинохроника, существуют многочисленные воспоминания. Все же это можно сказать, что не будем считать. Это не что иное, как пропагандистский материал. И заметим себе, что эта схема, она отличнейшим образом работает только при одностороннем движении. Если вы попытаетесь в разговоре с поляками сказать о том, что, послушайте, а вам не кажется, что если что-то является в чистом виде такой вот военной пропагандой, так это как раз и есть деятельность вашего правительства в изгнании, они на вас тут же очень сильно обидятся. Правительство в изгнании – это у них светлые, чистые, незапятнанные люди, которые жизни свои не пожалели ради польской независимости. Ну, правда, не жалели они своей жизни в тихом и спокойном Лондоне той эпохи, а вовсе не на фронтах Второй мировой войны. Никого из тех, кто не жалел своей жизни в Лондоне, вы не можете встретить в числе людей, которые освобождали Аушвиц-Биркенау. У них была своя война. И надо сказать, что их потомки в этой войне преуспели. Но это, как мне представляется, во многом пирова победа. По той лишь причине, что вот эти вот все Моровецкие, они занимаются исключительно тем, что меняют собственную национальную историю. Вы, конечно, можете в рамках своего социума построить в определенном смысле такую стерильную концепцию. Но она не будет никоим образом работать на контуре внешнем. Ну, потому что правительство в эмиграции, правительство в изгнании, оно таковым и будет. Как бы вы его ни называли, оно все равно войну провело в Лондоне. Как Аушвиц-Биркенау освободили войска советской армии, так это в историю и будет вписано. Как бы вы не оплачивали бы публикации в европейской печати по поводу того, что это были войска союзников? Конечно, это были войска союзников по антигитлеровской коалиции. Но это были части советской армии, а не какой-то другой. Вот об этом Моровецкому и всем прочим удивительным умам в Варшаве я бы настоятельно рекомендовал бы не забывать. Понятно, что очень хочется забыть, но не получится. Потому что, как правильно сказал Путин, мы вам будем об этом напоминать. У нас документов много, на всех хватит. На этом на сегодня все. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш имейл spootnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.